Глава 3. Любовь и лебеди.
Кто не мечтал о чистой любви? Есть хоть один здравомыслящий человек, который считает, что он может быть счастлив, если он не будет любить и не будет любим своими родителями, супругой, детьми, коллегами по работе, друзьями и соседями. В Индии лебедь считался символом красоты, мудрости и любви. Это очень верная птица, умиротворенная, предпочитающая чистоту во всем. А вороны у кого-то ассоциируются со словом «любовь» скорее с помойкой, воровством, недовольным карканьем, смертью, чем-то черным. Конечно, просветленный мастер смотрит одинаково и на лебедя, и на ворону. Он всех любит и видит во всем Бога. Но тем, кто не находится на их уровне, важно уметь делать различия. Каждую секунду у нас есть выбор – приблизиться к любви, гармонии или отдалиться от них, стать более похожим на лебедя или на ворону.
Письмо 1.
Меня постоянно мучают вопросы, ответ на которые я не могу найти. Все время кажется, будто мне чего-то не хватает, что-то отсутствует, и я никак не могу найти свой путь, правильный путь, хотя даже не понимаю, почему меня в таком раннем возрасте волнуют подобные вопросы. Я не религиозный человек, да и не атеист. Скорее, верю в высший разум, в котором воплощается все прекрасное в этом мире. У меня никогда ничего не идет легко, все время с большим трудом, никак не могу понять, почему. Может, дело во мне? В жизни не хватает легкости, каждый момент напряжен. Еще меня пугают вспышки ярости и гнева. Я как будто превращаюсь в зверя, не способна себя контролировать в такие моменты. Как от этого избавиться? Боюсь, что ошиблась в выборе профессии. А может, нет? У меня сейчас странный период, безвременье. Это не белая и не черная полоса. Такое состояние меня угнетает. Когда это закончится? Что мне нужно сделать, чтобы не портить, а улучшить свою судьбу?
Да, действительно, у вас сейчас, согласно натальной карте, продолжается период, когда возникает много сомнений, имеют место трудности в определении жизненного пути, неопределенность, неконтролируемый гнев. И если первое пройдет через 6-7 месяцев, надеюсь, за этот период уныние не проникнет в ваше подсознание, то с гневом намного серьезнее. Прежде всего нужно понять, насколько опасен гнев. За 5 минут гнева можно потерять самого лучшего друга, испортить самую лучшую судьбу. Одна японская притча рассказывает, как однажды великий самурай пришел к мудрецу и попросил указать дорогу в рай. На это мудрец ответил: «Какой ты воин, ты последний трус и негодяй». Самурай, не задумываясь, выхватил меч и замахнулся, чтобы отрубить голову мудрецу. Но тот поднял на него глаза и спокойно сказал: «Вот это дорога в ад». Самурай остановился и вложил меч в ножны. На это мудрец также спокойно сказал: «А вот это дорога в рай». Бхагавад-гита утверждает: «Вожделение, гнев и жадность – это три порока, ведущие в ад». Я ни в коем случае не собираюсь пугать адом в следующей жизни, это вопрос веры. Но то, что человек своим неконтролируемым гневом может испортить себе уже в этой жизни здоровье, карьеру, потерять друзей и родственников, это очевидно. Неудовлетворенное вожделение рождает гнев, когда вы чего-то хотите очень сильно, но не получается. Еще Будда говорил, что причина наших страданий – это желание. Следовательно, первое, что вы должны осознать, это то, что в этом бренном мире в любой момент может произойти нечто, резко меняющее наши планы. Второе – научитесь выдерживать паузу. Например, вам кто-то сказал что-то обидное, неприятное, не торопитесь отвечать. Глубоко вдохните, медленно выдохните, досчитайте мысленно до 10. Для начала будет хорошо, если вы успеете сосчитать хотя бы до 3. Еще лучше, если есть возможность перенести разговор на следующий день. Только следование этому простому правилу уменьшает вероятность возникновения конфликтной ситуации на 90%. Учиться этому надо даже в обычном повседневном общении. Человек, говорящий продуманно, всегда вызывает уважение. Вопрос карьеры всегда будет иметь важную роль в вашей жизни, особенно в ближайшие 10 лет. Работать вам лучше исполнителем, а не руководителем. Вы сможете преуспеть в торговле, ораторском искусстве, издательском деле. Можете стать писателем или врачом, лучше хирургом, секретарем. Вам гарантирован по карте успех в личной жизни, достижение высокого положения в иностранном государстве, в Израиле в том числе. Замуж вам лучше выйти в период с 2005 по 2008 год. Точнее, согласно карте, вы успешно выйдете замуж в конце 2005-го, начале 2006 года. Но я подстраховываю на всякий случай. Больше двух детей я вам не рекомендую иметь. Думаю, после первых родов вы поймете, о чем я говорю. Ну а то, что вас волнует, что в 21 год вы не нашли свой путь, это очень хорошо. В ведической традиции считалось, что жизнь человека начинается именно тогда, когда он начинает задавать себе вопросы «Кто я? В чем смысл моей жизни?». Как в духовной жизни важно найти свой путь и подлинную цель в жизни, так и в профессиональном плане важно иметь ясную цель уже в молодости. В середине 50-х годов среди студентов Гарвардского университета был проведен опрос с целью выяснить, кто имеет ясную цель, чего он хочет добиться. Оказалось, что таких 3%. Через 30 лет снова был проведен опрос среди тех же студентов. И оказалось, что выпускники, которые входили в эти 3%, добились больше во всех сферах жизни, чем остальные 97% вместе взятых. Так что выбирайте себе ясную цель в жизни, при этом не бойтесь завысить планку. Вселенная обычно не дает нам больше того, что мы попросили. Начинайте работать над собой, искореняя гнев и уныние. Научитесь сохранять любовь и спокойствие в любых ситуациях, и все у вас будет хорошо. Эти темы мы подробно разбираем в моей книге «10 шагов на пути к счастью».
Письмо 2.
Не хотелось мне писать, да уж слова сами на бумагу просятся. Почитала ваше интервью с Лазаревым и не могу не отметить, что вся ваша система помощи человеку хромает на все 4 ноги. Никакая любовь к Богу не поможет человеку, сидящему целый день в квартире и жующему гамбургеры. Начинать надо с простого. Первое – правильное питание. Второе – занятие йогой и спортом. Третье – молитва с благодарностью Богу за каждый прожитый день. Четвертое – радоваться каждому новому дню. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух, который и поддерживается и телом, и умом. А одни ваши советы, любовь к Богу над всем, много пользы не принесут. Нельзя поступить в аспирантуру, не закончив институт.
Спасибо за честное высказывание вашего мнения. Интервью с Сергеем Николаевичем Лазаревым было напечатано в сильно сокращенном виде. В полной версии мы рассматривали практически все вопросы, которые вы указали. Ваше сравнение с аспирантурой там почти слово в слово есть. Вопросы относительно питания и физических упражнений мы неоднократно рассматривали. И потом у меня несколько другой подход к людям. Я не думаю, что большинство людей сидят, закрывшись в квартирах и жуют гамбургеры. Но даже если вы правы в том, что большинство можно лишь научить здоровому образу жизни и не брюзжать, как все плохо, тем не менее остается часть людей, которые способны понять и претворить в жизнь высшие ценности. Согласно восточной психологии, если всего несколько процентов людей примут какие-либо принципы, то их автоматически примут и остальные. Попробую объяснить. Реальность существует потому, что мы соглашаемся на нее. Когда меняются условия соглашения, меняется реальность. В современной науке это именуется сменой парадигмы. Первым эту идею высказал историк науки Томас Кун в своей книге «Структура научных революций». И опыты на животных доказывают эту идею. Ученые обнаружили, что когда лабораторные крысы в одном месте научились выполнять новую задачу, то и крысы в других частях света начали выполнять ту же задачу с большей легкостью, хотя они между собой никак не были связаны. Или наиболее известный научный факт, касающийся японских обезьян, который описал Лоял Уатсон, английский биолог, автор серии замечательных книг о явлениях природы, не укладывающихся в рамки представлений современной науки. На берегу оставили сладкий картофель, который животные очень любили, но обезьяны не могли его есть, так как он был испачкан в песке. И тогда одной самке пришла в голову мысль, согласно другим источникам, ее этому научили, помыть овощи в ручье. Обезьяны, находившиеся рядом, тут же переняли этот способ. Скоро вся колония обезьян, в том числе и на других островах, стала так делать. Все это произошло благодаря информационному полю. И подобный феномен существует и в человеческом обществе. Одна группа людей поверила в социалистическую революцию, другая – в возможность построения еврейского государства, третья – в то, что человек может летать. Так почему не может быть так, что группа людей примет следующую мысль? Главная цель в жизни – развить любовь к Богу. И главное чувство, которым мы должны жить – это любовь. Представляете, как изменится мир? И судя по прогнозам всех предсказателей и ясновидящих, мы стоим на пороге больших перемен. А вот каких – это зависит от нас. Важно, с каким сознанием и во имя чего мы совершаем наши поступки. Я советую вам прочитать книгу «Йога питания», написанную Амрамом Микаэлем Айванховым, и труды Вильгельма Райха, который установил бесспорную связь между психологией и физиологией. Также я хотел бы привести вам два отрывка из священных писаний. «Если бы я мог говорить на всех человеческих и ангельских языках, но во мне не было бы любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как медные тарелки. Если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, если мне даны все знания, и если у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все свое имущество бедным, и если я готов отдать мое тело на сожжение, но при этом во мне нет любви, то мое самопожертвование не принесет мне никакой пользы. Любовь не перестает существовать никогда. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, все наши знания станут ненужными, ведь все наши знания неполны, и все наши пророчества частичны. А когда наступит совершенство, тогда все несовершенное исчезнет. Когда я был ребенком, я и говорил как ребенок, я мыслил по-детски и рассуждал по-детски, но когда я стал взрослым, то все детское осталось позади. Мы сейчас видим все как отражение в тусклом зеркале, потом же увидим лицом к лицу. Сейчас я знаю все лишь отчасти, потом же буду знать все в совершенстве. Как и обо мне тогда будет известно все. Все остальное станет ненужным, и останутся лишь вера, надежда и любовь, но главнейшая из них – любовь. В завершении я хотел бы вкратце остановиться на идеях, которые, как и вы, считаю очень важными. Необходимо следовать определенным оздоровительным системам, обязательно делать регулярные физические упражнения. Лучшие из них – йога, плавание, быстрая ходьба. Человек не может быть счастлив и продвигаться духовно, если он нездоров. А без правильного питания и активного образа жизни практически невозможно быть здоровым. Все во Вселенной живет на основе любви. Все живые существа радуются жизни, и только человек, обижаясь, завидуя, переживая за будущее, не замечает, как прекрасна жизнь. Современная жизнь, полная суеты, старается лишить нас этой великой способности радоваться каждому мгновению. Желание урвать как можно больше взращивает в нас жадность и ненависть, лишая последней надежды жить счастливо. Нужно откинуть все это, попытаться с любовью относиться к своему телу, этому великому подарку Бога, хорошо ухаживать за ним, с благодарностью принимая каждый день, каждое событие, которое возникает в нашей жизни. И в какой-то момент придет понимание, что главное, чем стоит жить, это любовь к Богу. И это принесет вкус настоящей жизни и видение, что до этого было лишь наполненное борьбой серое существование. И к этой цели надо стремиться, как бы далека и абстрактна она нам ни казалась. Любви и счастья вам!
Письмо 3.
Хотелось бы спросить многое о себе и своей семье, но в Торе написано, что интересоваться своим будущим – грех, да и просто страшновато как-то. А вдруг узнаю что-нибудь не то? Зато у меня есть множество вопросов, которые, я уверена, интересны многим читателям. Первое. Можно ли реально изменить судьбу или возможны лишь косметические улучшения? Второе. И разве может обычный человек это проверить? Только поверить или не поверить на слово? Третье. Я согласна с вами, что любить всех и принимать все – это прекрасно. Но мое ложное эго, мне-то оно не кажется ложным, не в состоянии перестроиться, как бы я ни старалась, может, со временем постепенно. Четвертое. И еще, отношение ко мне других людей с моей точки зрения плохое – это моя карма. Но мое плохое поведение по отношению к кому-то – это ведь его плохая карма. Может, я не могу измениться в лучшую сторону из-за того, что ему не положено хорошее? Может, наша нелюбовь к кому-то из прошлых жизней? Пятое. Вращаемся ли мы среди тех же душ, переходя из тела в тело? Шестое. Мессинг и Ванга знали даты своей смерти. Значит, все предопределено заранее для каждого человека? Седьмое. Заводя детей, не делаем ли мы им, их душам, хуже, заставляя лишний раз мучиться в нашем мире? Восьмое. Как бороться с самым распространенным явлением «нет сил»? Только и слышишь это от каждого. Где эти силы брать? Девятое. И где брать деньги? Люди работают на 2-3 работах, а в банках минус и минус. Или у современного человека слишком большие претензии и потребности? Но хочется ведь не лишнего, а всего лишь достойного и в меру обеспеченного существования. Или это и есть лишнее?
Вопросы, которые вы задаете, волнуют многих читателей, но все равно жаль, что вы не прислали свои данные, мне было бы легче отвечать. Видя ваш уровень, ваши кармические задачи, можно было бы привести примеры из вашей жизни. По поводу того, что знать будущее грех, да и просто страшно, я не совсем с вами согласен. В первую очередь нужно понять, что точно никто будущее не знает, кроме Бога. Но если Бог позволяет узнать будущее, значит, Он одновременно дает возможность его изменить. Действительно, я замечал, что зачастую люди, не слишком продвинутые духовно, узнают свое будущее. Но они либо впадают в депрессию, если услышали что-то плохое, либо расслабляются и становятся беззащитными, если услышали что-то хорошее. Поэтому я стараюсь не давать точных прогнозов, а говорю, когда и что благоприятно для действий, или наоборот, когда лучше от них воздержаться. Почему это наводит на вас ужас? Прогноз погоды вы же не боитесь слушать из-за того, что там могут предсказать сильный шторм. Ведь благодаря этому прогнозу вы можете лучше подготовиться к сюрпризам погоды, не так ли? И индийская астрология, которую еще называют джотиш, свет, помогает нам увидеть основные вехи судьбы, подготовиться к трудным периодам и проявить себя полностью в благоприятное время. И на протяжении тысячелетий она доказывала свою точность. Так почему ею не воспользоваться? Если вы очень боитесь, может быть, вы чересчур привязаны к благополучной судьбе, и у вас в душе мало любви. Чем меньше любви, тем больше страхов. Теперь перейдем к ответам на ваши вопросы. Первое. Да, сейчас такое время, что судьбу можно изменить существенно, но какие-то рамки все равно остаются. Например, горбатый карлик едва ли станет 2-метровым атлетом. Но нам всегда под силу изменить свое мировоззрение и отношение к жизни. И именно это определяет, насколько мы будем счастливы в этой жизни и в следующей, а не внешние обстоятельства. К примеру, можно быть богатым и здоровым и чувствовать себя глубоко несчастным, а можно быть больным и одиноким, но чувствовать себя умиротворенным и счастливым. Второе. А зачем и что проверять? Представьте ситуацию. Приходит курящий и пьющий мужчина с кучей болезней к доктору. Тот говорит ему: «Не изменишь образ жизни, будет хуже». Мужчина бросает курить и пить, начинает ходить в бассейн, заниматься йогой, следить за питанием. И через год-другой пропадают болезни. Такое может быть? Почему же так трудно поверить, что у того, кто учится прощать и жить безусловной любовью, кто работает над своими недостатками и совершенствует характер, может измениться судьба? Третье. Да, полюбить всех и все сразу достаточно сложно. Вначале нужно это захотеть. И понятно, что виноватых нет, все играют какие-то роли. И если нас кто-то обижает и делает нам больно, он выполняет волю Творца и помогает нам избавиться от плохой кармы или пройти необходимые уроки. Но если мы обижаемся на него, то от нас идет агрессия ко всей Вселенной, и наша карма ухудшается. Нужно понять, что обиды и предательство – это самое щадящее средство Вселенной для лечения нашей души. Если мы этого не принимаем, то в ход идут более сильные средства – потеря близких, тяжелые заболевания, непрекращающийся период потери неудач. Нужно понять, что любовь – это не действие, а существование. Нельзя делать любовь 24 часа в сутки. От любого действия приходит усталость. А если вы устали, вам хочется расслабиться. Поэтому делающие любовь расслабляются в ненависти, в чем-то противоположном любви. Таким образом, любовь – это состояние сознания. Состояние любви естественно, как дыхание. Если бы мы дышали с усилием, то устали бы от него. Нам нужно было бы отдохнуть, и мы бы умерли. Любовь – это дыхание нашей души. Без дыхания тело умрет. Также и душа без любви не сможет родиться. Когда мы любим, в нас оживает душа. Но нельзя сказать: «Дыши только в моем присутствии, не души в других случаях». Если мы послушаемся, то умрем. И нельзя также сказать: «Люби только в моем присутствии». Нет монополии на любовь. Все это не означает, что надо любить всех подряд. Нет, просто мы должны находиться в любящем состоянии ума. Это как дыхание. Даже в присутствии врагов мы продолжаем дышать. Когда мы дышим воздухом любви, все наша аура меняется. Она становится искристой, излучающей радость. Женщина с такой аурой становится сверхпривлекательной для мужчин. Примерно так описывают состояние любви просветленные мастера. Это то, что вам нужно понять и захотеть. Любовь – это приятие всех несовершенств партнера. Истинная любовь делает вас лучше, чем бы вы были без этой личности в вашей жизни. Люди часто приравнивают любовь к счастью, однако счастье – это состояние ума, которое должно развиваться внутри вас и не быть зависимым от кого-то еще. Наиболее здоровый тип любви – это когда вы уже чувствуете себя хорошо, и поэтому ваша любовь к кому-то полностью бескорыстна. Доктор Майкл Ньютон. Четвертое. Вы рассуждаете так: в том, что я плохая, не могу измениться, и у меня проблемы, виноват кто-то другой. Да, действительно, если вы кому-то доставляете боль, это его карма, но и ваша тоже. Вам за это придется пережить последствия. Ведь вы своей внутренней грязью, желанием и готовностью плохо себя вести притянули данную ситуацию этого человека в свою жизнь. Пятое. Люди, прошедшие гипнотическую регрессию, не очень часто видят своих нынешних близких в предыдущих жизнях, хотя бывает и такое. Например, одна американка, имеющая мужа-инвалида и посвящающая много времени уходу за ним, увидела, что в предыдущей жизни они жили в небольшом городке Южной Америки, и все было наоборот. Она была инвалидом, а муж ухаживал за ней. Веды утверждают, что живые существа подобны щепкам в бурной реке. На какое-то время соединяются и плывут вместе, но через какой-то промежуток времени мощное течение отбрасывает их в разные стороны. Шестое. Те, кто приходит в этот мир с какой-то миссией, обычно знают, когда умрут. Веды также утверждают, что уже в момент рождения известна дата смерти. Но обычному человеку не дано знать время смерти, так как он должен быть готов в любой момент оставить этот мир. Хотел бы добавить, что мы живем в очень необычный период, и карма человека может сильно измениться уже в этом воплощении. Я видел людей, которые, согласно карте, мнению ясновидящих и врачей, должны были умереть, но они меняли свое мировоззрение, характер и выживали, и наоборот. Седьмое. Хуже вы делаете себе и детям, когда решаетесь на аборт. Если по вашей карме и карме будущих детей им не положено родиться, то у вас никто и не родится. Но если родиться, то значит так надо. Сейчас, на ваш взгляд, трудное время с материальной точки зрения. А когда было легко? С духовной точки зрения сейчас лучшие времена. За одну короткую жизнь можно многое изменить. Многие эзотерические школы, особенно восточные, говорят, что сейчас на небесах большая очередь желающих родиться на земле. Счастье ребенок получает согласно карме. Он может родиться в хорошей, богатой семье, но быть больным и несчастным, а может наоборот. Хотя справедливости ради стоит заметить, что до 7 лет, многие эзотерические религиозные школы говорят до 12, дети в кармическом отношении беззащитны и очень зависят от родителей. Любая обида, неприятные ситуации, уныние в период беременности и в первые годы жизни ребенка могут испортить его карму. Вот чего надо опасаться. Восьмое. На физическом уровне явление «нет сил» возникает из-за того, что современные люди живут в искусственном мире, в отрыве от природы, ведя естественный образ жизни, не учитывая природные ритмы, питаясь искусственными, напичканными химией продуктами, мало двигаясь. На духовном и психологическом уровне отсутствие энергии происходит из-за того, что душа оторвана от Бога. Внешний мир только забирает нашу энергию, а черпать энергию мы должны от Бога. Чем меньше в нас эгоизма и чем больше мы живем божественной любовью, тем ближе мы к Богу. Еще Карл Юнг, крупнейший психоаналитик современной эпохи, в своей книге «Современный человек в поисках души» писал, что никогда не удавалось по-настоящему излечить пациентов старше 35 лет, которые не восстановили религиозно-духовные взгляды на жизнь. Сильные материальные желания иссушают нас, подобно тому, как бамбуковые стволы осушают наше небольшое болото. 9. Насчет денег. У каждого по-своему. Но следует сказать, что понятие богатства и тяжелый труд несовместимы. Аюрведа утверждает, что для того, чтобы быть здоровым и богатым, нужно быть трудолюбивым, то есть любить свой труд, свою деятельность, но это не значит работать на трех ненавистных работах по 12-16 часов. Подавляющее большинство миллионеров, которые разбогатели в этой жизни, утверждают, что никогда тяжело не работали, а всегда занимались любимым делом. Достойное, обеспеченное существование – все это понятие психологического толка и, следовательно, зависит от внутреннего состояния. Восточная философия учит: внешне ты должен всегда быть активен и действовать в соответствии со своей природой, а внутри всегда спокоен, умиротворен. То, что вы постоянно сожалеете о прошедшем, сильно ухудшает судьбу и разрушает психику. Какой смысл сожалеть о минувшем? Если что-то случилось, значит, была на то воля Всевышнего. Всего вам наилучшего.
Письмо 4.
Очень прошу вашего совета в следующих вопросах. Первое. Какова моя кармическая задача и каким образом я должна и смогу ее выполнить? Второе. Есть ли у меня возможность найти работу, кроме уборки? Что мне необходимо делать для этого? Следует ли обучиться какой-то новой специальности? Третье. Каким образом я могу изменить к лучшему свою судьбу, смягчить удары, то есть на что в себе мне нужно обратить внимание в первую очередь, над чем работать, есть ли свет в конце туннеля?
С большим удовольствием отвечаю на ваше письмо. Первое. Есть свет в конце туннеля и достаточно яркий, об этом говорят звезды. Второе. У людей, которые задают вопрос, как мне работать над собой, изменения судьбы в лучшую сторону просто неизбежны. Был бы ученик готов, а гуру-учитель всегда найдется. Главную кармическую задачу для всех людей прекрасно сформулировал Рабби Акива в тот момент, когда римляне крюками из него вырывали живое мясо. Он произнес «Крият Шма, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем своим, всей душой твоей и всем существом твоим». «Всей душой», — пояснил он, — «даже если у тебя забирают душу, и умер в блаженстве». Когда мы достигаем такого уровня, что ради любви к Богу готовы отказаться от всего, что нам дорого, тогда законы кармы просто перестают на нас действовать. Для вас важно в этой жизни следующее. Первое — воспитать детей, они многого могут достичь. Второе — научиться не унывать, не обижаться на судьбу, любить жизнь, какой бы серой она ни казалась. У вас около 7 лет длится очень неблагоприятный период. Наверняка причин для обид на судьбу было больше, чем достаточно, особенно в профессиональном плане. Ближайшие 1,5 года явных улучшений не предвидится, но это лучшее время для работы над собой, с тем, чтобы преодолеть уныние и нежелание жить, которое уже вошло в подсознание. Видно, что вы эмоционально сильный человек. И таким, как вы, обычно даются не резкие удары судьбы, а долгая серая жизнь без видимых внешних достижений. И тут многие сильные личности ломаются. Но если вы убедите себя и свое подсознание не обижаться на Бога, судьбу, с любовью принимать всех и все, то тот успех, которого вы можете достигнуть в жизни, просто трудно описать. Не бойтесь риска. У вас очень сильный дом собственных усилий. Поверьте в себя. Большого профессионального успеха вы можете достичь, например, в нетрадиционной медицине. Изучение Торы, Каббалы, посещение святых мест, следование религиозным заповедям будет приносить большое внутреннее удовлетворение. У вас хозяин восходящего знака в доме религии. В личной жизни особой стабильности, возможно, не будет. Но в целом мне ваша жизнь видится как долгая, весьма удачная и счастливая, а будущее рождение на высоком духовном уровне.
Письмо 5.
Первое. Как вести эту войну против эгоизма и гордости с минимальными потерями, потери уверенности, радости и так далее. Второе. Я очень запуталась. С одной стороны, надо бороться с плохим началом в себе, а с другой, надо быть уверенным в себе, любить себя, уважать. Как после раскрытия зла внутри можно еще любить себя? Третье. Какова моя задача в нынешнем воплощении? Четвертое. Смогу ли я стать врачом и вылечить себя и других? Пятое. Когда вы рекомендуете мне начать снова заниматься зрением?
Мне нравится работать с молодыми людьми, которые в 17 лет задают такие глубокие вопросы. Да и с чисто практической стороны легче. Например, буквально на этой неделе у меня были две консультации. Первая – молодая пара, решившая пожениться. Я сделал им карту на совместимость, сказал, какие качества нужно развивать, чтобы быть счастливыми в браке и в жизни в целом, что у них лучше получится в профессиональном плане, когда лучше жениться и зачинать детей. Обсудили мы и духовные вопросы, смысл жизни. Они записали список рекомендуемой литературы, искренне пообещав учесть все рекомендации, с благодарностью распрощались. И из своего опыта я знаю, что через какое-то время мне позвонят счастливые родители, чтобы сделать карту ребенка и узнать, как и что надо развивать у него, на что обратить внимание в плане здоровья. На вторую консультацию пришла пожилая женщина, много добившаяся в профессиональном плане, но из-за тяжелого характера и неправильного мировоззрения сильно испортившая себе карму. Поэтому ей в ближайшие годы надо работать над тем, чтобы хотя бы исправить то, что было сделано в этой жизни. Справедливости ради должен сказать, что бывали случаи, когда я отказывался работать с людьми, понимая, что они все равно ничего не воспримут, только еще больше озлобятся. Таких жизнь должна побить вначале. Или наоборот, пожилой человек, никогда не интересовавшийся духовными вопросами, который вел жизнь, не заслуживающую похвалы. После короткого разговора он резко изменился, начал активно работать над собой. И через несколько месяцев никто не смог его узнать, так он изменился и внутренне, и внешне. Но это так, лирическое отступление. Теперь конкретно о вас. У вас ретроградный Юпитер в определенном положении. Такие люди начинают интересоваться духовными вопросами в очень раннем возрасте. И из вашей карты следует, что в предыдущей жизни вы были раввином, который вел аскетичный образ жизни. Ваш первый вопрос поставил меня в тупик. С моей точки зрения, чем меньше эгоизма и гордости, тем больше у человека радости и уверенности в себе. Почему вы думаете, что для радости нужно быть гордым и испытывать чувство превосходства над другими? Конечно, нужно иметь чувство собственного достоинства, но главным источником счастья должно стать чувство любви в душе. Победа в вашей священной войне против эгоизма и гордости приблизится, если вы будете регулярно делать что-то хорошее для других, так, чтобы они не знали, что вы это сделали, а сделав, никому не рассказывать. По закону кармы, кстати, если вы кому-то рассказали о том, что сделали хорошего, то награду от Вселенной уже не получите. Чтобы ответить на ваш первый вопрос подробно, нужно написать целую книгу, но они уже написаны. Вам нужно просто продолжать духовно развиваться. Вам следует понять, что настоящая божественная любовь безусловна, что по-настоящему духовный человек с любовью относится ко всем и ко всему, видя во всем Бога. А Бог – это и небо, и земля, и праведник, и преступник, и холод, и жара. Конечно, в клетку тигром заходить не надо, но любить мы должны Его. Это же отношение мы проецируем и на себя. Мы – часть Бога, следовательно, совершенно с абсолютной точки зрения и по-своему уникальны. Понимание этого дает истинное уважение и любовь к себе. Далее нужно уяснить, что чем дальше мы от Бога, чем больше мы чувствуем отделенность от Него и от других живых существ, чем меньше мы живем безусловной любовью, тем больше у нас проблем и несчастья в жизни. И определенные мысли и поступки могут вредить нам. Редко кто приходит в этот мир совершенным, всем надо над чем-то работать. Но как бы вы восприняли ситуацию, если бы ребенок, придя из школы, заявил: «Все, не могу учиться. Чем больше я учусь, тем больше я понимаю, какой я глупец и сколько еще неизвестных мне вещей». Или другой пример. Человек моется под душем, а ему делают замечание: «Фу, какой ты грязный». Разве это правильно? Понятно, что пройдет немного времени, он станет чистым. На Востоке говорят: «Главное, что человек в дхарме, духовный путь, а остальное все приложится». Поэтому скажите себе: я выбрала путь к Богу, и понятно, что на этом пути возможны трудности и ошибки, и во мне есть еще недостатки, но я буду тверда в своем намерении. И еще. У вас в карте вообще практически не видно проблем со зрением. Те великие целители, которые видят причину болезни в различных кармических нарушениях, утверждают, что программа самоуничтожения, то есть нелюбовь к себе, претензии к себе в плане идеалов и принципов, в первую очередь бьет по голове, оказывая воздействие на зрение, психику. Ваша кармическая задача в этом воплощении – понять, что выше любви ничего не может быть, и что даже самый высокопринципиальный человек, знающий наизусть все священные писания и соблюдающий все заповеди своей религии и моральные нормы, принятый в его обществе, но не имеющий любви в душе, намного дальше от Бога, чем тот, кто не имеет обширных знаний, но умеет прощать и сохранять чувство любви во всех ситуациях. Да, вы можете стать врачом, можете вылечить себя и других. Вы родились под звездой Ашвини, это божественная звезда, и те, кто рождается под ней, обычно имеют талант к исцелению других. Но исцелять других – это не обязательно работать врачом. Главное – помочь человеку вылечить душу. Тогда через какое-то время тело перестанет болеть, ведь все болезни, или почти все, имеют кармическую причину. А если лечить тело, но сознание при этом не менять, то карма только ухудшится. Так что, вылечив свою душу, вы вылечите свое тело, и ваша аура станет очень чистой и светлой. И тогда все, кто соприкоснется с вами, будут чувствовать себя лучше и счастливее. В аюрведе говорится, что болезнь, пожары, долги надо устранять немедленно. Так что начинайте лечиться немедленно.
Письмо 6.
Сейчас мне очень важны такие вопросы, как дети, страхи, одиночество. Когда дети были маленькими, я мечтала об этом, быть предоставленной самой себе и самой решать, как распоряжаться своим временем. Сейчас его слишком много. Я не хочу жаловаться, просто не могу решить, как его провести с пользой. Наверное, мне недаром дано одиночество на данный момент, чтобы разобраться в своей жизни. Я думаю, что страхи есть у каждого, или почти у каждого. Кто-то боится потерять деньги или любовь, или положение. Боимся боли, смерти, за детей. И у Лазарева это есть, что страхи – это те же зацепки и тому подобное. Но мы люди, а не бесплотные святые, которые могут подняться над буднями. Естественно, я тоже ошибаюсь. А в чем? Как знать, что определенный поступок, который кажется разумным и логичным, на самом деле не ошибка? А куда деваться с эмоциями? Еще я думаю, что в моем характере было много гордыни и высокомерия. Но как избавиться от этого до конца? Я стараюсь верить в свою интуицию, но часто все равно хочется помощи. Сейчас хочу спросить о детях. Как и в чем я могу им помочь? Они хорошие, самостоятельные ребята. Но старший сейчас в очень тяжелом положении. Я имею в виду не только материальное. Он ищет себя. В детстве я испытывала достаточно сильное давление со стороны взрослых. Может, поэтому я старалась не давить на своих детей. А может, напрасно? То есть мало? Чем я могу помочь им по-настоящему? И еще один вопрос, который не может меня не волновать. Может, напрасно, если по Лазареву? Отношения с человеком, которого люблю, не имеют будущего. Нет сил порвать. Если в этом моя карма, то как это не испортить? Получилось очень сумбурно. Я, судя по письму, выгляжу очень мнительной и слабохарактерной. Но очень хочется понять себя. Очень хочется получить дельный совет. Кто я? Что я? Какая я? В чем моя карма? В октябре меня сбила машина. Это тоже испытание? Работа у меня интересная. Мне нравится то, что я делаю, и люди, с которыми работаю. Не хотелось бы ее потерять. Каждый день я благодарю Бога за все, что мне дано. Рада каждому мгновению. стараюсь принимать все, что мне дано, с благодарностью.
Ваш ход мысли в начале письма очень хорошо описан в Шримад-Бхагаватам или в буддийских учениях. Обычный человек, как правило, занят тем, что мечтает о будущем и сожалеет о прошедшем. Но никто не живет настоящим. Поэтому так редко можно встретить по-настоящему счастливого человека. Или еще. Обычный человек считает, что для того, чтобы стать счастливым, он должен что-то получить извне, чего-то достичь. Но счастье – это внутреннее ощущение. Человек может, и живя во дворце, ощущать себя глубоко несчастным. Есть хороший пример со слоном. Вы, наверное, знаете, как заставить ослика быстро бежать с грузом. Для этого надо повесить у него перед мордой морковку. Он делает шаг, морковка отодвигается, и так еще, 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 пока не упадет совсем обессиленный. Но даже тогда он будет тянуться за вожделенной морковкой. Так и многие люди считают, что для того, чтобы стать счастливыми, они должны окончить престижный институт, найти хорошую работу, воспитать детей, потом внуков. И на каждом этапе жизни человек обеспокоен, как достичь чего-то. И как только достигает желаемое, то появляются новые цели. Но вместо счастья человек испытывает постоянные страхи, как достигнуть чего-то или удержать уже достигнутое. И вожделенная морковка, счастье и спокойствие опять отодвигается. Я недавно прочитал, что закончилось многолетнее исследование ученых-психологов, целью которых было определить, в какой стране живут самые счастливые люди. Оказалось, Бангладеш – одно из беднейших стран на Земле. Развитые государства оказались в конце списка. Счастье может дать только безусловная любовь и умение пребывать в настоящем моменте. Несколько лет назад Далай-лама, будучи в Италии, обращаясь к публике, призвал: «Проводите свою жизнь в постоянном счастье». Журналисты потребовали объяснений. Что есть счастье для верховного монаха Тибета? Тот ответил: «Счастье – это способность исключить из головы такие вещи, как ревность, гордость, гнев, и заменить их все прощением, терпением и самосозиданием». Вы пишете, что вас одолевают страхи. Страх – это противоположность любви. Чем меньше любви в душе, тем больше страхов, и наоборот. Действительно, зачастую причиной страха являются привязанности или зацепки, как вы пишете. Но я не согласен, что их невозможно побороть. Да, трудно, требуется какое-то время. Если вы решите, например, выучить иностранный язык, это займет, как правило, несколько лет, но это вполне реально. Немецкие психологи пришли к выводу, что человек средних лет со средними способностями может выучить два иностранных языка. Я лично видел много примеров, когда женщины пенсионного возраста приезжали в новую страну и выучивали иностранный язык, причем владели им на очень высоком уровне. И в свою очередь видел достаточно молодых людей, которые утверждали, что это невозможно, и за несколько лет они запоминали только несколько простых фраз. Так и в духовной сфере, чтобы чего-то достичь, требуется огромное желание и время, но это стоит того. У вас Венера в падении, в доме болезней и врагов, значит мало любви в душе, отсюда много страхов. Но вся остальная карта сильная. Начинайте серьезно работать, и за 3-5 лет вы можете все сильно изменить. Тем самым вы наилучшим образом сможете помочь себе и вашим детям. А страхи только притягивают несчастье. По большому счету, на что вы жалуетесь? У вас есть хорошая работа, любимый человек, хорошие самостоятельные дети, вы здоровы, вы активно развиваетесь духовно, что еще надо? Но вы не можете жить спокойно, вам мешает страх, что вы можете все это потерять. Но мы все когда-то потеряем. Голыми пришли в этот мир и голыми уйдем. И все, что мы можем взять с собой, это последствия своих поступков, карму и то чувство любви в душе, которое мы накопили за эту жизнь. Так неужели мы должны сесть и плакать или дрожать в страхе от мысли, что мы это все можем потерять в любую минуту? Не лучше ли жить полноценной жизнью, радуясь каждому восходу солнца, каждому мгновению, стараясь дарить всем любовь, понимая, что каждая ситуация в жизни либо приближает нас к Богу и божественной любви, либо наоборот. И когда, согласно судьбе, приходит время что-то терять, спокойно и бесстрашно принять это. Как я понял из концовки вашего письма, вы начинаете жить именно так. Это начало через год-два станет вашей подсознательной программой, вашей сущностью. По карте у вас очень сильный дом карьеры. В ближайшие 18 лет изменения могут быть только в лучшую сторону. и вы должны выйти еще замуж, причем довольно успешно. Дети идут своей дорогой, у них тоже все совсем неплохо. Да что если вы не испортите это своими страхами, то у вас в материальном плане тоже все будет хорошо. В плане здоровья обратите внимание на почки и кишечник. Всего вам наилучшего.
Письмо 7.
Это мое второе письмо вам. Оно очень отличается от первого. Может быть, и хорошо, что я не получила ответа на него. За этот период в моем сознании произошли перемены, так как я начала увлекаться и психологией, и йогой, раздумывать о карме. И на этот раз на первом месте стоят вопросы такие. Первое. Почему после прочтения Лазарева у меня усилилась любовь к Богу вместе со страхом и перед будущим, и быть наказанной? Я начинаю терзать себя сомнениями после каждого взрыва эмоций не в лучшую сторону. А простит ли меня Бог за это? Ведь страх убивает любовь. Как быть? Второе. Вот говорят, в прошлой жизни ты был тем-то и тем-то. А в какой жизни? Сколько дается жизни человеку? И может ли человек в прошлой жизни быть животным или растением? Третье. Говорят, что умершие родственники могут связаться с живым человеком, давать информацию. А не переселяется ли душа сразу после смерти в кого-то еще? Или ее дубликат остается, как говорится, на небесах? Ну и, конечно, хочется немного спросить о своей семье. Муж проходит лечение у психолога, я вижу положительные результаты, но он не может никак найти себя. Подтверждать диплом врача он не готов, не видит себя в медицине. Давление родителей ему мешает. За эти полтора года, что мы в Израиле, мы очень сблизились. Может, я могу чем-то помочь ему, кроме как быть хорошим слушателем? До сих пор, не найдя себя, мы оттягиваем решение иметь детей. Отношения мужа с родителями я считаю одной из главных причин такого застоя в его душе. Он на них очень обижается. Есть, конечно, за что, но я пытаюсь его настраивать на лучшие отношения к ним.
Рад за ваш быстрый духовный рост. Приятно получать письма с философскими вопросами. Отвечу последовательно на ваши вопросы. Первое. Страх перед будущим – это зацепка за духовность, то есть подсознательно вы еще ставите какие-то идеалы и принципы выше божественной любви. Прочитайте 3-4 книги Лазарева, там он об этом пишет. Страх наказания – это тоже не очень хорошо. Нужно отдавать себе отчет, на каком уровне вы находитесь, и не предъявлять к себе претензии. Ведь согласитесь, довольно глупо предъявлять претензии к человеку, который едва успел встать под душ, что он грязный. Но если вы решили, что цель вашей жизни – это любовь к Богу, и ничто в этом мире не заставит вас отвернуться от Бога, тогда вы выходите из-под влияния закона кармы. И хотя на вас все еще будут какое-то время влиять последствия прежних поступков, ваши ошибки и срывы будут встречены с состраданием, а не жестоко наказаны. Представьте ситуацию, что ваш ребенок говорит вам: «Я хочу тебя полюбить всем сердцем и стать хорошим сыном во всех отношениях». И он начинает стараться изо всех сил. Но иногда у него это не получается. Бывает, что он, попадая под плохое влияние, совершает плохие поступки. Так неужели он будет вами за это сурово наказан, и вы затаите на него вечную обиду? Так почему же так должен поступать Бог, бесконечный океан безусловной любви? Я с вами полностью согласен, что страх убивает любовь. И поэтому не считаю нормальным, когда некоторые религиозные лидеры, чтобы манипулировать массами, стараются поддерживать в людях чувство страха перед Богом, который никогда не простит им совершенных ошибок. Мне кажется, вам не стоит ориентироваться на этот стереотип жестокого Бога и хранить его в душе. Второе. Насчет переселения душ. Считается, что душа может переселяться вечно, пока не достигнет божественного уровня и не вернется в духовный мир Царства Бога. Есть различные циклы, всем 11 жизней, но душа живет вечно. Циклы – это как большие перерывы между чередой новых воплощений. Да, душа может воплотиться в низшие формы жизни, в животное, в растение – это зависит от сознания. Мне, кстати, вначале тоже это было трудно понять, но помог мне в этом прапорщик Васильевич. Я очень хорошо запомнил тот случай. Это было в 91-м году. Мы ехали с ним в троллейбусе, и я ему объяснял премудрости реинкарнации. Вот видишь, Васильевич, ты живешь как попало, спишь и ешь, что попало. Где попало, с кем попало, так, так. И ничего тебя кроме этого не интересует. Так ты можешь в следующей жизни свиньей родиться. Свиньей? Ну и хорошо, кормят бесплатно, на разводы ходить не надо, комбат не ругает. И сказал он это вполне серьезно, это был, так сказать, крик души. Так что в следующей жизни, согласно желанию и уровню сознания, он может получить тело свиньи. Почему бы и нет? Третье. Да, умершие родственники могут очень помогать человеку на земле. Душа, как правило, не сразу переселяется, поэтому родословная очень важна. Если родственники были праведниками, то они могут очень помочь. Самоубийцы, люди, которые вели саморазрушающий образ жизни, торговцы наркотиками, наоборот, только мешают и создают различные проблемы для потомков. Есть карма у человека, у семьи, у рода, у страны, у нации. И чем возвышеннее были души, чем чище и сильнее защитные силы у эгрегора рода. Да, есть энергетические двойники. Четвертое. Теперь о вас лично. Сразу хочется обрадовать вас. С марта начинается очень благоприятный период. Намного сложнее, когда видишь у человека тяжелую болезнь или потерю единственного ребенка и пытаешься объяснить ему, что проблемы на работе – это не самое страшное в жизни, что нужно срочно начинать работать над собой. Ваш муж должен быть богатым, психологических проблем у него, судя по карте, вообще не должно быть. Но, как я понял, судьба у него ухудшилась, и причины налицо. Обиды на родителей – это самые опасные обиды. Я уже много раз объяснял эту тему. Пусть работает над этим вопросом. Тем более, что в ближайшие 2 года у вас должны появиться дети. И первенец будет обладать талантом в оккультных науках. То, что вы оттягиваете рождение детей, напрасно. Поэтому вы и не можете найти себя, так как это время для деторождения. Очищайтесь физически и духовно вместе с мужем. Готовьтесь к появлению ребенка. Это лучшее, что вы можете сделать. С работой на протяжении всей жизни будут постоянные изменения, пока вы не поймете, что работа – это не самое главное в жизни. У вас большая привязанность к работе и социальному положению. Для вашей души это стало слишком важно. Этой своей подсознательной программой вы мешаете мужу. В остальном у вас с мужем все хорошо. Всего вам наилучшего.
Письмо 10.
У меня болеет единственная долгожданная внучка. Вы говорите, что есть причинно-следственная связь, есть кармические неприятности. Но чем и в чем может быть виноват только что родившийся ребенок? Я в обозримом прошлом в своей семье, семье мужа, не вижу людей непорядочных. Более того, многие были просто незаурядными. На протяжении многих лет я занималась антирелигиозной работой по роду деятельности в полном соответствии с миром в душе, пока в один конкретный момент, работая, не почувствовала ужас от того, что говорю, и больше никогда никого не тащила в атеизм, а сама осталась меж двух берегов. Не знаю, почему все, что дается семье, удача и тому подобное, дается с трудом, потом. Все трудно, но все это ерунда, когда речь идет о здоровье.
Прежде всего хочу выразить свое сочувствие по поводу болезни внучки. Что ни говори, это один из самых тяжелых кармических уроков – видеть, как страдают дети. А если учесть, что бабушки, как правило, любят внуков больше, чем родители, то сострадание к вам только увеличивается. Ответ на ваш вопрос относительно вины ребенка достаточно прост. Мы вечные души, а не временные тела, и мы можем воплощаться множество раз. Существует реинкарнация, переселение души. И когда душа в очередной раз воплощается, она ничего не может принести материального из прошлой жизни. Деньги, дома, звания, а только карму, последствия своих благочестивых и греховных поступков и определенный уровень сознания. И в соответствии со своей кармой и уровнем сознания человек получает определенное тело, рождаясь в определенной семье. И в момент рождения уже можно определить основные вехи судьбы. Так и ваша внучка получила определенное тело в соответствии со своей кармой. В свою очередь, вы и ваши родные получили такую девочку в соответствии с вашей кармой. и вам не дано судить, справедливо это или нет. Ведь вы не видите всей картины в целом. Может, вообще она сама выбрала такое воплощение, чтобы за одну жизнь отработать большую часть негативной кармы. Вы пишете, что у вас в роду не было людей непорядочных, а было много незаурядных личностей. Ну и что? Во-первых, слово «порядочность» – это понятие достаточно относительное. Каждым человеком и у каждого народа оно воспринимается весьма по-разному. Количество тяжелой кармы зависит не от заурядности личности, а от уровня любви в душе. Незаурядный человек может многого достичь в этом мире, но если благодаря своим достижениям у него развились агрессия, жадность, гордыня, то уж лучше бы ему было и не рождаться. Кому много дано, с того много и спросится. И потом незаурядным сильным личностям часто дают тяжелые уроки. Из карты вашей внучки действительно ярко видно, что она родилась в очень благочестивом роду. Один экзальтированный Юпитер в доме семьи чего стоит. Но также видно, что у нее и у ее матери мало любви в душе, что нет способности принять ситуацию, когда не исполняются желания. На это указывает ослабленная Венера в определенной комбинации с Луной в доме матери. И это одна из причин, что все дается семье после больших усилий и с трудом. Кстати, та же Венера, будучи хозяйкой дома детей, показывает, что если эту проблему не решить, то могут быть серьезные проблемы с детьми, и род может прекратить свое существование. Но я бы не писал вам все это, если бы не видел ряд очень хороших положений в карте, которые указывают, что такой человек может многого добиться в жизни и преодолеть свои болезни. И вы и ваша дочь можете ей очень помочь, если начнете работать над собой. У вас это может занять больше времени, так как вы долгие годы занимались антирелигиозной деятельностью, а если верить карте, то и последней жизни. И, следовательно, подсознательные программы очень сильны. Но что делать? Лучше поздно, чем никогда. Иначе остаток этой жизни и следующая жизнь могут быть наполнены страданиями. Поймите основы мироздания. Научитесь прощать. Простите всех, кто вас обидел. Когда-либо перестаньте жаловаться на жизнь. Привыкните видеть во всем хорошее. Старайтесь не бояться будущего. Это окажется лучшей помощью внучке. Дети до 7 лет очень зависят в кармическом отношении от родственников, особенно от матери. Всего вам наилучшего.
Письмо 9.
Меня очень тревожит моя судьба и то, куда я ее направляю, какой выбор делаю. Я нахожусь в процессе гиюра уже год. Меня мучают сомнения по поводу такого серьезного жизненного решения. Религиозным человеком, каким меня видят раввины, я вряд ли буду. Моя семья не сможет ко мне приехать, у них нет права на репатриацию. Я очень запуталась и потерялась в том, что я делаю. Единственное, что ясно, это то, что с Украиной, кроме семьи, меня ничего не связывает, и я туда не вернусь. Израиль я очень люблю и хочу здесь жить. Но может, я ошибаюсь, и мое место совсем не здесь? Может, я иду наперекор своей судьбе? Пожалуйста, помогите своим советом.
Лично я против коммерческого отношения к религии. Например, когда люди становятся священнослужителями, раввинами из-за материальной выгоды, либо когда принимают новую религию только потому, что она позволяет им получить гражданство определенной страны или материальные блага. Критерием в таком ответственном деле, как выбор духовного пути, должно быть сердце. Если вы читаете что-то или слушаете кого-то и при этом наполняетесь любовью и вдохновением, с радостью следуя каким-либо правилам, то вы на верном пути. Если этого нет, то человек в итоге может стать закоренелым атеистом или религиозным фанатиком. Но у вас не все так однозначно. В предыдущей жизни вы были крупным религиозным лидером, но не в иудаизме, поэтому тут вам все так трудно и ново. В этой жизни у вас еще долго может оставаться подсознательная враждебность к иудаизму. Да, вам лучше жить в Израиле с родителями. При сильном желании вы их сможете сюда привести. Наперекор своей судьбы вы поступите, если уедете из Израиля. В ближайший год у вас будет возможность выйти замуж за еврея. Ваши дети могут стать очень духовными и известными людьми. Но в период беременности будьте очень внимательны к здоровью. Также помните, что быть просто домохозяйкой вы не сможете. Вы внутренне очень ориентированы на карьеру и внешние достижения. И вы многого способны добиться в профессиональной сфере. При этом вам лучше работать на ответственных должностях, чем в подчинении. Вы можете стать известным лидером в религиозной организации. Работа, связанная с медициной, будет также весьма удачна для вас. Страх пойти наперекор своей судьбе возникает от того, что подсознательно вы чувствуете, что пришли сюда с определенной миссией. Испортить вас и, следовательно, вашу судьбу может плохое общение, гордыня, сильные материальные желания, ментальные беспокойства. Сколько уже бед принесли эти вещи людям. Работа над этими недостатками – ваша кармическая задача на ближайшие 10 лет. Тот успех в жизни, который вас ожидает, зависит от того, как вы решите эту задачу. Желаю вам успеха.
Письмо 10.
У меня болеет единственная долгожданная внучка. Вы говорите, что есть причинно-следственная связь, есть кармические неприятности. Но чем и в чем может быть виноват только что родившийся ребенок? Я в обозримом прошлом в своей семье, семье мужа, не вижу людей непорядочных. Более того, многие были просто незаурядными. На протяжении многих лет я занималась антирелигиозной работой по роду деятельности и в полном соответствии с миром в душе. Пока в один конкретный момент, работая, не почувствовала ужас от того, что говорю, и больше никогда никого не тащила в атеизм, а сама осталась между двух берегов. Не знаю, почему все, что дается семье, удача и тому подобное, дается с трудом, потом. Все трудно, но все это ерунда, когда речь идет о здоровье.
Прежде всего хочу выразить свое сочувствие по поводу болезни внучки. Что ни говори, это один из самых тяжелых кармических уроков – видеть, как страдают дети. А если учесть, что бабушки, как правило, любят внуков больше, чем родители, то сострадание к вам только увеличивается. Ответ на ваш вопрос относительно вины ребенка достаточно прост. Мы вечные души, а не временные тела, и мы можем воплощаться множество раз. Существует реинкарнация, переселение души. И когда душа в очередной раз воплощается, она ничего не может принести материального из прошлой жизни. Деньги, дома, звания, а только карму, последствия своих благочестивых и греховных поступков и определенный уровень сознания. И в соответствии со своей кармой и уровнем сознания человек получает определенное тело, рождаясь в определенной семье. И в момент рождения уже можно определить основные вехи судьбы. Так и ваша внучка получила определенное тело в соответствии со своей кармой. В свою очередь, вы и ваши родные получили такую девочку в соответствии с вашей кармой, и вам не дано судить, справедливо это или нет, ведь вы не видите всей картины в целом. Может, вообще она сама выбрала такое воплощение, чтобы за одну жизнь отработать большую часть негативной кармы. Вы пишете, что у вас в роду не было людей непорядочных, а было много незаурядных личностей. Ну и что? Во-первых, слово «порядочность» – это понятие достаточно относительное. Каждым человеком и у каждого народа оно воспринимается весьма по-разному. Количество тяжелой кармы зависит не от заурядности личности, а от уровня любви в душе. Незаурядный человек может многого достичь в этом мире, но если благодаря своим достижениям у него развились агрессия, жадность, гордыня, то уж лучше бы ему было и не рождаться. Кому много дано, с того много и спросится. И потом незаурядным сильным личностям часто дают тяжелые уроки. Из карты вашей внучки действительно ярко видно, что она родилась в очень благочестивом роду. Один экзальтированный Юпитер в доме семьи чего стоит. Но также видно, что у нее и у ее матери мало любви в душе, что нет способности принять ситуацию, когда не исполняются желания. На это указывает ослабленная Венера в определенной комбинации с Луной в доме матери. И это одна из причин, что все дается семье после больших усилий и с трудом. Кстати, та же Венера, будучи хозяйкой дома детей, показывает, что если эту проблему не решить, то могут быть серьезные проблемы с детьми, и род может прекратить свое существование. Но я бы не писал вам все это, если бы не видел ряд очень хороших положений в карте, которые указывают, что такой человек может многого добиться в жизни и преодолеть свои болезни. И вы и ваша дочь можете ей очень помочь, если начнете работать над собой. У вас это может занять больше времени, так как вы долгие годы занимались антирелигиозной деятельностью, а если верить карте, то и последней жизни, и, следовательно, подсознательные программы очень сильны. Но что делать? Лучше поздно, чем никогда, иначе остаток этой жизни и следующая жизнь могут быть наполнены страданиями. Поймите основы мироздания, научитесь прощать, простите всех, кто вас обидел. Когда-либо перестаньте жаловаться на жизнь, привыкните видеть во всем хорошее. Старайтесь не бояться будущего. Это окажется лучшей помощью внучке. Дети до 7 лет очень зависят в кармическом отношении от родственников, особенно от матери. Всего вам наилучшего.
Письмо 11.
Как научиться жить безусловной любовью в нашем материальном мире, ведь мы такие несовершенные. У нас родилась дочь. Чудо из чудес, ведь я так долго ждала ребенка, казалось, уже нет надежды, но в глубине души оставалась вера. И вот моей девочке уже 2 года. Каждый день я благодарю Бога за этот дар. Как и любой нормальной маме, мне хочется вырастить ее добрым, разумным человеком, дать ей самое необходимое. И как любой нормальной женщине, хоть у меня немало недостатков, успеть найти и себя, найти свое место в жизни, чтобы дочь, вырастая, видела хороший пример. Сейчас я нахожусь как бы в тупике. Жизнь так быстро мчится, а я как бы стою на месте. Сейчас очень трудное положение, я не могу найти работу, у мужа кончается срок выплаты пособия по безработице. Иногда я думаю об отъезде. Стоит ли нам уезжать и куда лучше всего? А если нам лучше жить здесь, то как изменить положение вещей, чтобы найти себя? Сможем ли мы когда-нибудь приобрести жилье? Мой муж, как я вижу, готов лучше пахать за минимальную зарплату, так ему спокойнее, чем учиться, хоть у него высшее образование. Стоит ли мне учиться? Хотелось бы иметь получше работу, чем уборка. Но возможно ли это? Может, у меня нет потенциальных возможностей, и не стоит бороться и дерзать, чтобы, потратив время, деньги, силу, энергию, получить взамен разочарование. Тогда уж лучше смириться с тем, что есть, успокоиться и не строить воздушных замков. Для меня это очень важно, ведь я уже не молода, хотя и не такая старая. На что обратить внимание при воспитании дочери? И как миновать распутье, на котором я сейчас стою, чтобы понять смысл жизни и приблизиться к духовному?
Вначале я бы хотела остановиться на ваших материальных вопросах и потом перейти к философским. Да, у вас по карте очень поздний ребенок, девочка, которая будет похожа на отца. И в общем-то из вашей карты видно, что в ее жизни ничего трагического не намечается, я вижу только хорошее. И кстати, у вас может быть еще ребенок, очень поздний, но может. В воспитании дочери старайтесь не слишком концентрироваться на ребенке, не балуйте ее. Я понимаю, для вас она чудо из чудес, вы ее ждали 20 лет и родили после 40. Но я видел много людей с испорченными судьбами, которые были поздними детьми, и родители постоянно боялись за них, боготворили всю жизнь и старались выполнить каждое их желание. Как это вредно с духовной, моральной и физической стороны, я думаю, вы понимаете. Не обожествляйте ее, не хватайтесь за сердце, если у нее чуть поднялась температура или нет аппетита. Что касается мужа, то из вашей карты следует, что он разбогатеет. За то время, что я составляла вашу карту и писала ответ, он уже должен начать работать. Теперь о том, что ваш муж не стремится учиться. У вас Меркурий в падении рядом с Венерой и Кету в определенном доме. Это показывает, что в предыдущих жизнях вы могли любить только всегда стремящихся к совершенству людей. Поэтому в этой жизни вам дают такого мужа, помогая тем самым понять, что настоящая любовь не зависит ни от каких условий. Ваша страна вам подходит. Если все-таки надумаете уезжать, то это должны быть южные страны, юг Европы, Австралия. Учиться вам, конечно, стоит, как, впрочем, и всем, но вам особенно, так как ваша Лагнеша, прекрасная Венера, экзальтирована, проявляет свои лучшие качества в доме амбиций и материальных прибылей. Солнце, владеющее домом недвижимости, также экзальтировано. Про такого человека говорят, что он сможет разбогатеть и приобрести собственными усилиями хорошую недвижимость. Также есть другие благоприятные комбинации, говорящие о большом потенциале. Вы бы могли удачно работать в области нетрадиционной медицины, ароматерапии, например, косметологии. У вас бы также хорошо получилось продавать дорогие вещи, драгоценности, шикарную мебель, электротовары. Поэтому не вздумайте смиряться. У вас восходящий знак и луна в земных знаках. Таким образом, влияние земной стихии очень сильно. Это говорит о том, что вам трудно что-то менять, о способности долго и упорно работать ради поставленной цели. И о том, что вам лучше жить на земле, в частном доме или на первом этаже. Также старайтесь заключать страховки. По вашей карте видно, что вы можете получить большую прибыль от страховых компаний. Через 4 года у вас начинается очень благоприятный период во всех отношениях – 19 лет. Вы очень изменитесь духовно, начнете очень быстро расти в духовном смысле. А теперь давайте попробуем, ответив на вопрос, касающийся духовного развития, приблизить эти светлые времена. Итак, вы спрашиваете, как научиться жить безусловной любовью в нашем материальном мире, ведь мы такие несовершенные. В первую очередь надо очень захотеть, ведь наша жизнь устраивается в соответствии с теми желаниями, которые мы выбираем. И наш духовный уровень определяется тем, какие желания у нас преобладают и какими мотивами мы руководствуемся в нашей жизни. Но чтобы захотеть научиться жить безусловной любовью, нужно понять, что это такое и зачем это надо. Конечно, в нескольких абзацах это описать сложно. Нужно читать на эту тему или просто слушать свое сердце. Подавляющее большинство религий, философских и эзотерических школ говорят о наличии души. Но мы души, воплощенные в материальные тела, как правило, находящиеся под влиянием ложного эго и отождествляющие себя с телом. Я женщина, я пенсионер. И чем больше личность отождествляет себя с телом, тем сильнее действует ложное эго, чем больше темнеет аура, тем больше мы отдаляемся от Бога и других живых существ. Растет чувство страха, и как следствие приходит жадность, гнев, сомнение, осуждение. И что самое главное, усиливается вожделение, то есть страстное желание иметь что-то или кого-то. И это вожделение в материальном мире называется любовью. И люди говорят «несчастная любовь», но любовь всегда полна блаженства. Несчастным может быть только вожделение. Что такое счастье в земном понимании? Это исполнение желаний. Представьте, что все ваши желания исполнились. Вы получили дом, высокое общественное положение, хороших детей, любимого человека. Вы дошли до пика счастья. Дальше счастье становится несчастьем, потому что вы начинаете понимать, что когда-то вы все потеряете. И чем больше было это счастье, тем более несчастными вы становились от того, что оно скоро исчезнет. Например, вы влюбились в мужчину, и чем больше вы его любите, тем больше начинаете бояться его потерять, бояться его измены. И тогда счастье превращается в муку, пытку, и начинается его распад. Потому что такое счастье сконцентрировано не на истоках, не на любви, а на вожделении. И поэтому любовь, в которой главный упор делается не на божественном, а на человеческом, дает одновременно вспышку ненависти и страха. Очень важно, к чему мы стремимся, когда мы любим. Если мы понимаем, что каждая секунда нас либо приближает к Богу, либо отдаляет, если мы любим Бога во всем, тогда все для нас является средством, и мы становимся каждую секунду счастливы. Но если мы живем вожделением, будь то желание соединиться с любимым человеком или достичь какого-то положения, продлить жизнь, то чем сильнее наше вожделение, тем больше несчастья в нем кроется, вначале подсознательно, а потом и в реальной жизни. Также важно понять, что душа живет любовью, и главная энергия души – это любовь. И душа не может существовать без того, чтобы любить и быть любимой, без того, чтобы отдавать. Едва ли можно вспомнить человека, у которого все есть в материальном отношении, но он не любим и не любит никого, и при этом сияет от счастья. Потому что ананда, блаженство, это качество души, а без любви оно проявляться не может. Чтобы начать жить этой любовью, нужно отказаться от ложного отождествления себя с телом, от чувства того, что мы отделены от Бога и других живых существ, и таким образом перестать подпитывать вожделение, страх, жадность и гнев. Далее нужно привыкнуть постоянно делать добро другим. Следующий этап – это жить только настоящим, не переживая о будущем и не сожалея о прошедшем, понимая, что чувство любви вечно и не зависит от обстоятельств. Все свое внимание направьте в настоящее. Вместе со всем этим приходит понимание того, что главное чувство, которым живет Вселенная – это любовь. И все, что происходит во Вселенной, исходит из любви и служит тому, чтобы вернуть нас к Божественному. Все, что не делается, все к лучшему. И Бог не посылает нам никого, кроме ангелов. Это приносит умение внутренне принимать любого человека и любую ситуацию с любовью и чувством благодарности. И весь материальный мир только для того и создан, чтобы помочь нам вспомнить, кто мы есть на самом деле, и научить жить безусловной любовью. А ваши слова о том, что вы такая несовершенная и у вас много недостатков, в данном вопросе никакого значения не имеют. Во-первых, с абсолютной точки зрения мы все совершенны. Во-вторых, все, что нужно для развития безусловной любви, это сильное желание. Мне буквально пару дней назад моя 15-летняя племянница, которая, если верить ее карте, живет последнюю жизнь и пришла в этот мир, чтобы учить других, прислала свою новую поэму, в которой она очень хорошо отвечает на ваш вопрос. Вся поэма огромная, поэтому я возьму только последние 12 строк. «Блажен, кто может со смирением себя и ближних принимать. Блажен, кто для любви отдать себя готов во все сожжения. Но больше всех блажен тот нищий, кто духом мал, ничтожно слаб, кто страха и уныния раб, но кто освобождение ищет. Кто ищет, тот всегда найдет, коль сердцем к чистоте стремится. Кто в двери истины стучится, тот непременно в них войдет. От всей души желаю вам божественной любви и счастья».